Совсем поздним вечером, а можно сказать, что уже и ночью, потому как время было к полуночи, сидел Тюльпанов у шефа на Малой Никитской, славный такой флигель в 6 комнаток, с изразцовыми голландскими печами, с электрическим освещением при телефоне, ужинал и отогревался грогом. Грог был особенный, из японской водки саке, красного вина и чернослива, изготовлен по рецепту восточного человека Масахиро Сибаты, если коротко, Масы, фонторинского лакея. Впрочем, поведением и разговором японец на лакея никак не походил. С Растом Петровичем держался запросто, а уж Аниси и вовсе за важную персону не держал. По линии физических экзерциций Тюльпанов у Масы ходил в учениках и терпел от строгого учителя немало поношений и издевательств, а то и молотьбы, замаскированной под обучение японскому мордобою. Как только Аниси не хитрил, как не отлынивал от постылой басурманской премудрости, но с шефом не поспоришь. Велел Ираст Петрович овладеть приемами дзюдзюцу, так хоть в лепешку расшибись, но овладей. Только не Важнецкий выходил из Тюльпанова спортсмен. Преуспевал он все больше по части расшибания в лепешку.
«Утром 100 раз приседайтесь!»
— грозно спросил Масса, когда Аниси малость поел и разрозовился от грога.
«Радоська, позерезка, стучись! Покажи, Радоськи!»
Ладошки Тюльпанов спрятал за спину, потому что стучать ими до 1000 раз в день по зерезке специальной железной палки ленился, да и больно, знаете ли. Жесткие мозоли на ладонных ребрах никак не нарастали, и Масса за это сильно на Анисе ругался.
«Покушали? Ну вот теперь можете Расту Петровичу и о деле доложить», — разрешила Ангелина, и прибор со стола убрала, оставила только серебряный кувшин с грогом и кружки. «Хороша Ангелина, просто загляденье». Светло-русые волосы сплетены в пышную косу, уложенную на затылке сдобным кренделем. Лицо чистое, белое, большие серые глаза смотрят серьезно, и будто бы свет из них некий на окружающий мир изливается. Особенная женщина, не часто такую встретишь. Уж на Тюльпанова-то плюгавца Лопоухова этакая лебедь ни в жизнь не взглянет. И Раст Петрович во всех отношениях кавалер хоть куда, и женщины его любят. За 3 года тюльпановского ассистентства уже несколько пассий, одна краше другой, поцарствовали во флигеле на Малой Никитской, да и сгинули. Но такой простой, ясной, светлой, как Ангелина, еще не бывало. Хорошо бы задержалась подольше, а еще лучше осталась бы навсегда. «Благодарствую, Ангелина Самсоновна», — сказал Анисий, провожая взглядом ее статную высокую фигуру. «Царевна. Право слово царевна, хоть и простого мещанского сословия». И вечно у шефа то царевны, то королевны. Что ж удивляться, такой уж человек. Ангелина Крашенинникова на Малой Никитской появилась с год назад. Помог ей сироте Ираст Петрович в одном трудном деле. Вот она и прильнула к нему. Видно, хотела отблагодарить, чем могла. А кроме любви, ничего у ней не было. Теперь не очень непонятно, как тут без нее раньше обходилось. Уютно стало в холостяцком жилище коллежского советника. Тепло, душевно. Анисий прежде любил здесь бывать. А теперь подавно. И шеф при Ангелине вроде как мягче стал, проще. Ему это на пользу. «Ладно, Тюльпанов, сытый, пьяный, теперь рассказывайте, что вы там с Ижицыным накопали». Вид у Ираста Петровича был непривычно сконфуженный. Совеститься понял Тюльпанов, что на эксгумацию не поехал. Меня послал. Ну что ж, Аниси только рад, что в кои веки сгодился и уберег обожаемого начальника от лишних потрясений. И то сказать, облагодетельствован шефом со всех сторон. Обеспечен казенной квартирой, приличным жалованием, интересной службой. Самый большой неоплатный долг за сестру Соньку, убогую идиотку. Спокойно за нее Аниси его душа, потому что сам он на службе, а Сонька обихожена, обласкана, накормлена. Фондоринская горничная Палашка ее любит, балует. Теперь и жить стало у Тюльпановых. Забежит на часок-другой помочь Ангелине по хозяйству. И назад к Соньке. Благо, квартирует Тюльпанов близехонько, в Гранатном переулке. Рапорт Аниси начал спокойно так, издалека. Егор Вильямович обнаружил у 2 покойниц явные признаки посмертного глумления. У нищенки Марии Косой, погибшей при невыясненных обстоятельствах 11 февраля, горло перерезано, брюшная полость вскрыта, печень отсутствует. У девицы легкого поведения Александры Зотовой, зарезанной 5 февраля, предположительно сутенером Дзапоевым, тоже рассечено горло и вырезана утроба. Еще одна цыганка Марфа Жемчужникова, убитая неизвестно кем 10 марта, под вопросом. Горло цело, живот распорот крест-накрест, но все органы на месте. Тут Аниси случайно отвел глаза в сторону и стушевался. В дверях, приложив руку к высокой груди, стояла Ангелина и смотрела на него расширенными от ужаса глазами. «Господи!» — перекрестилась она. «Что это вы, Анисий Петеримович, какие ужасы рассказываете?» Шеф недовольно оглянулся. «Геля, иди к себе. Это не для твоих ушей. Мы с Тюльпановым работаем». Красавица безропотно вышла. Анисий же взглянул на шефа сукаризной. «Так-то оно так, Раст Петрович, ну помягче бы. Ангелина Самсонова, конечно, не голубых кровей, не вам ровня. А ей-богу, любую столбовую дворянку за пояс заткнет. Другой бы такую жемчужину в законные супруги взял, не побрезговал. Какой там? За счастье бы почел». Но вслух ничего не высказал, не посмел.
«Следы полового сношения?» — сосредоточенно спросил шеф, не придав значения тюльпановской мимике.
«Егор Вильямович определиться затруднился. Хоть и мерзлая земля, а все же время-то прошло. Но главное другое».
Анисий сделал эффектную паузу и перешел к основному. Рассказал, как по его указанию вскрыли так называемые рвы, общие могилы для безымянных покойников. Всего осмотрено более 70 мертвецов. На 9 трупах, причем из них один мужской, несомненные следы изуверства. Картина сходна с сегодняшней. Кто-то, хорошо разбирающийся в анатомии и располагающий хирургическим инструментом, изрядно поглумился над телами. Самое же примечательное, шеф, в том, что 3 обезображенных трупа извлечены из прошлогодних рвов, доложил Анисий и скромно присовокупил. Это я велел на всякий случай разрыть ноябрьские и декабрьские рвы. Ираст Петрович слушал помощника очень внимательно, а тут аж со стула вскочил. Как декабрьские? Как ноябрьские? Это невероятно! Вот и я возмутился. Какова наша полиция, а? Столько месяцев этакие зверюга в Москве орудуют, а мы ни слухом, ни духом. Раз изгой общества зарезан, так полиции и дела нет. Зарыли и до свидания. Воля ваша, шеф. А я бы на вашем месте задал по первое число и Юровскому, и Эйхману. Но шеф что-то расстроился слишком уж сильно. Быстро прошел взад-вперед по комнате, пробормотал. Этого не может быть, чтоб в декабре, а в ноябре тем паче. Он в то время еще был в Лондоне. Тюльпанов захлопал глазами, не уразумев, при чем здесь Лондон. С версией о потрошителе Ираст Петрович познакомить его не успел. Покраснев, Фондорин вспомнил, как оскорбленно взглянул он давеча на князя Долгорукова, сказавшего, что чиновник особых поручений редко ошибается. «Выходит, что ошибаетесь, Ираст Петрович. Да еще как ошибаетесь!»